Глава 21. Кроны деревьев над головой стонали под напором ветра. Впереди замаячили в слабых отсветах фонаря белые стволы высоких берез. Они росли на краю глубокого обрыва, и Инок знал, что в этом месте надо брать правее, чтобы спуститься по склону холма. Он обернулся. Люси следовала за ним. Она улыбнулась и показала жестом, что все в порядке. Инок, в свою очередь, показал рукой, куда им нужно свернуть, и попытался объяснить ей жестами, чтобы она не отставала. Хотя, подумал он тут же, это, возможно, лишнее. Люси знала окрестные холмы ничуть не хуже его, а может быть, даже и лучше. Свернув направо, Инок прошел по краю обрыва, затем спустился по промоине к склону холма. Слева доносилось журчание стремительного ручья, сбегавшего по каменистому ложу из родника у края поля. Вскоре холм стал круче, и им пришлось идти наискось. Странно, думал Инок, что даже в темноте он легко узнает знакомые приметы. Искривленный ствол дуба, торчащего чуть ли не под прямым углом к склону. Дальше старые дубовые рощи, венчающие куполообразную каменную насыпь, где деревья выросли так близко друг к другу, что ни один дровосек даже не пытался их срубить. Маленькое болотце, заросшее рогозом и словно втиснутое в нишу, вырытую на склоне холма. Далеко внизу засветились окошки дома, и Инок повернул в том направлении. Потом снова оглянулся, но Люси по-прежнему следовала за ним. Через какое-то время они наткнулись на старую полуразвалившуюся ограду, пробрались между жердями, и дальше уже земля стала ровнее. Где-то в глубине двора залаяла собака. К ней тут же присоединилась вторая, затем еще несколько, и секунду спустя навстречу им уже неслась целая собачья свора. Псы на всем ходу обогнули Инока с фонарем и бросились к Люси. Только теперь они вдруг преобразились. Это были уже не свирепые сторожевые псы, а этакий приветственный комитет. Собаки проталкивались вперед, вставали на задние лапы и повизгивали. Люси приласкала, погладив по голове одну, вторую, и они, словно по сигналу, принялись радостно носиться вокруг. Чуть дальше, за забором, начинался огород, и Инок пошел вперед, осторожно ступая по дорожкам между грядками. Вскоре они оказались во дворе перед домом. Очертания этого просевшего, покосившегося строения скрывала ночная тьма, и только окна кухни светились мягким, теплым светом. Инок подошел к двери кухни и постучал. Изнутри послышались торопливые шаги, дверь открылась, и в освещенном проеме появилась Ма Фишер, высокая костлявая женщина в каком-то балахоне, похожем на мешок. Она уставилась на Инока одновременно с испугом и вызовом, но тут заметила позади него свою дочь, Люси. Девушка бросилась вперед, и мать заключила ее в объятия. Инок поставил фонарь на землю, сунул винтовку под руку и шагнул через порог. Семейство ужинало, сидя за большим круглым столом, стоявшим посередине кухни. Хэнк поднялся, но трое его сыновей и незнакомец остались сидеть.
«Привел, значит», — сказал Хэнк.
«Да, я ее отыскал».
«А мы только-только вернулись, собирались идти искать снова».
«Ты помнишь, что сказал мне сегодня днем?» — спросил Инок.
«Я много чего говорил».
«Ты сказал, что я спутался с дьяволом. Так вот, если ты хотя бы еще раз ее ударишь, я тебя самого к дьяволу отправлю, понял?»
«Нечего меня стращать», — огрызнулся Хэнк, но потому, как он весь напрягся, было видно, что угроза подействовала.
«Я тебя предупредил. Не испытывай мое терпение».